«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер. Сегодня в эфире я в гордом одиночестве. Виталий отсутствует. И тема нашей сегодняшней программы – это символика и униформа немецкой армии. Почему я выбрал эту тему? Ну, наверное, потому что до сих пор, когда видишь фотографии и хронику времен войны, глядя на немецкую униформу, по спине, не знаю, как у остальных, а у меня пробегают мурашки. Воздействие внешнего вида военнослужащего на психику противостоящей стороны имеет очень большое значение. И здесь я бы, как это может показаться не странно, хотел бы сказать следующее. Недавно я вернулся из-за границы, где каждый день смотрел телевидение, информационные каналы BBC, CNN и, соответственно, наши каналы, которые вещают на зарубежные страны. И вроде бы все в порядке, когда смотришь на наших государственных деятелей и политиков, они такие же, как во всех остальных странах, но когда дело доходит до наших военных, то здесь иногда испытываешь чувство неловкости и даже стыда. Почему? Ну, показывают какие-нибудь учения. И вот наши генералы. Вроде бы нормальная форма, вроде бы все выглядит чинно и прилично. Но когда взглянешь на фуражку, замираешь в глубоком пардоне. Потому что фуражки у наших генералов почему-то больше напоминают по своим размерам сервировочные столики. То есть это какая-то карикатура или пародия на военных. Я не знаю, кто придумал такую моду и почему она так укоренилась в нашей армии, но щелкая пультом по каналам, вы нигде не увидите таких фуражек. За исключением, наверное, диктаторов банановых республик, которые, наверное, рыдали бы от зависти, глядя на фуражки наших генералов. Казалось бы, мелочь, но она говорит очень обо многом. Даже у Адольфа Хинкеля, главного героя фильма Чаплина «Великий диктатор», фуражечка была все-таки поскромней. Элементы формы имеют очень большое значение, и если заканчивать тему фуражек, то я вспоминаю книгу Кондратьева, генерала Кондратьева дореволюционного «25 лет в строю», где он пишет, что с фуражками делали выпускники офицерских училищ после того, как они получали свою первую офицерскую форму. Первонаперво они вытаскивали из нее пружину, потом шли, черпали воду в ручье и пили из фуражки. Фуражка не должна была иметь вид опрятный и прилежный, только что сделанный. Таким образом, они ей придавали некоторый такой поношенный, поюзанный вид. Вот. Надо сказать, что и в германской армии эта традиция сохранилась. И единственным, пожалуй, отличием немецких фуражек от всех остальных была высокая туля, потому что на ней располагался имперский орел. У нас тоже теперь появился имперский орел, но фуражки, как я уже сказал, несколько иного покроя. Почему форма одежды? Ну, надо сказать, что в Третьем Рейхе солдат должен был быть не только самым элегантным представителем нации, но и идеальным мужчиной. И, соответственно, форма, которая разрабатывалась для этого идеального мужчины, должна была соответствовать герою нации. Над этим работало очень много людей, и, наверное, сейчас уже достаточно много людей знают, что свою руку приложил к разработке и пошиву немецкой формы знаменитый кутюрье, дом которого, дом мод, существует по сей день, Хуго Босс. Более того, в 1931 году Хуго Босс-старший вступил в национал-социалистическую партию и начал разрабатывать костюмы для СС, СА, Гитлер-Югенда, высшего партийного руководства Германии и, естественно, для войсковых частей различных видов войск. Я на секунду прерву свой рассказ для того, чтобы назвать номер нашего эфирного пейджера 7256633 и телефоны для слушателей в Москве 783-9025 и для иногородних слушателей 783-9026. Итак, возвращаясь к форме. Особое внимание немцы стали уделять камуфляжным тканям, потому что новая война предполагала новые стандарты боевых действий, ведение, большую скрытность. На первых порах это не проявилось. И первая основная ассоциация с германской армией, которая существует, наверное, у большинства людей и по сей день, это серые мундиры. Серые мундиры с четырьмя карманами, очень элегантные, надо отдать им должное, очень удобные в носке, сделанные из прочных и качественных тканей. Если вспомнить хронику и фотографии войны, и посмотреть на фотографии англичан, французов или нас, то ни английская, ни французская, ни советская форма не вызывала ощущения скрытой угрозы. А элемент скрытой угрозы был одним из основных компонентов ведения боевых действий в германской армии. В своей книге офицер генштаба Германии Эйки Мидельдорф неоднократно обращается к вопросу скрытой угрозы. Скрытая угроза должна была создаваться всегда. Не обязательно окружать противника полностью. Нужно создать видимость окружения и двигаться дальше. Не обязательно предпринимать какие-то резкие немотивированные действия. Достаточно намекнуть на то, что они произойдут. И эта идея пронизывала буквально все, в том числе и разработку униформы для германской армии. За основу основного, скажем так, немецкого кителя, который носили и офицеры, и солдаты, была взята модель еще Первой мировой войны, но была более доработана. Так сказать, своим внешним видом она придавала большую статусность, большую подтянутость. В то же время это было предельно функционально. Я пытался посчитать, сколько разновидностей униформы имели немецкие солдаты и офицеры, и насчитал основных где-то 10 разновидностей. То есть это была форма парадная, выходная, форма для докладов, дополнительная выходная форма, повседневная, патрульная, полевая и рабочая. Соответственно, к форме предполагалось наличие всевозможных разгрузок, как это сейчас называют. Был специально разработан ранец, в котором можно было поместить вся и все. Это для пехоты, для солдат. И многочисленные просмотры немецких парадов и марширующих колонн действительно вызывают ощущение вот этой вот тревоги и фатальности, над которой, видимо, хорошо поработали не только Хуго Босс, но и идеологи, и модельеры. Надо сказать, что к форме, естественно, прилагались всевозможные атрибуты. Это петлицы, по которым определялась принадлежность к тем или иным родам войск. Это канты на фуражках, которые тоже позволяли это сделать. Ну и, соответственно, всевозможные элементы, которые отличали тех, кто чего-то добился. Если говорить о немецких наградах, что я сегодня делать не буду, потому что это достаточно длительный разговор, то все они имели свои жаргонные названия. И надо сказать, что здесь шла некая внутренняя конкуренция между вермахтом, то бишь германской армией, и НСДАП, и СС, соответственно. Поскольку СС – это было как бы военное приложение НСДАП. Личные войска Гитлера партийные. Потому что ни вермахт, ни Люфтваффе, ни Кригсмарине, ни одни другие войска в германской армии не являлись политическими. Ни один солдат и офицер германской армии в соответствии с немецким законодательством не мог быть членом никакой партии. Собственно говоря, вермахт особо НСДАП никогда не любил, и вермахт активно организовывал покушения против Гитлера, последнее из которых было, ну, почти результативным, о чем мы все прекрасно знаем. Вот. На немецкой форме можно было носить не более 6 наград. Награды были у немцев лаконичные, нецветные, за исключением немецкой звезды, которую в армии звали яичницей за присутствие желтого цвета. Обычно это был белый или черный металл. И, естественно, как все прекрасно знают, самыми престижными наградами был железный крест и рыцарский крест железного креста, который доставался очень и очень немногим. восходивший ко временам еще Фридриха Прусского. Что касается СС, то там разработкой стилистики, формы и многого другого лично занимался рейхсфюрер Генрих Гиммлер, который был очень заинтересован в истории и мифологии в германском эпосе, и все, что к этому имело какого бы то ни было отношения, он стремился привнести в разработку и создание формы и символики войск СС. Если говорить о войсках СС, то обычно ассоциативный ряд рисует людей в черной форме, но на самом деле черная форма у них далеко не у всех была ежедневной, и полевые части СС носили точно такую же серую форму или камуфляжную форму, как и все остальные войсковые части Германии. Наверное, стандартный стереотип восприятия – это присутствие черепа с костями на форме эсэсовцев. На самом деле, история черепа с костями ничего общего с запугиванием и устрашением противника не имеет. Это очень древний германский символ, и на самом деле он означал готовность к самопожертвованию, готовность принести себя в жертву во имя Родины. Еще во времена Фридриха Прусского этот символ существовал, и когда его хоронили, его гроб накрыли черным полотном, по углам которого был вышит череп с двумя костями. Причем у черепа не было нижней челюсти. И считалось, что это тот самый череп, который был на Голгофе, череп Адама, который лежал в основании креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот символ был очень распространен в Германии и в Первую мировую войну, и солдаты и офицеры заказывали себе кольца с изображением этого черепа. Естественно, когда пошла борьба за политическую власть, все, что может работать на эту власть, адаптировалось ею, и Гитлер со своим окружением решил использовать этот символ также в свою пользу. Некоторые изменения во внешний вид черепа с костями внес Гиммлер, поскольку все-таки он кончил сельскохозяйственное учебное заведение, то обратил внимание, что форма черепа не совсем правильная, нету нижней челюсти, опять же, и велел доработать символ в соответствии с анатомическими параметрами. Именно такой вот анатомически правильный череп и появился как символ войск СС и в первую очередь дивизии «Мертвая голова», которая весьма и весьма активно действовала на всех фронтах в годы Второй мировой войны. Вот это как бы в качестве вступления, да. Извините, по пейджеру. Не Кондратьев, а Игнатьев, Сергей, Санкт-Петербург. Да, извините, оговорился. Да, то же самое. Недавно прочитал книгу про марша Рокоссовского. Хотелось бы услышать мнение об этом полководце. Я достаточно высокого мнения об этом полководце. Можно сказать, это один из самых выдающихся наших полководцев, но сегодня это все-таки не тема нашей программы. Господин Захаров, упомяните, пожалуйста, в контексте данной темы о наличии существенной разницы между такими понятиями, как СС черный и Вафен СС серый. Ну, СС черный – это в первую очередь СС, я бы сказал, политически разведывательно-тайно-полицейский. Тулю фуражки задрали во времена Грачева, чтобы поместился круглый двуглавый орел, которого тут же прозвали Грачом, пишет кто-то, не подписавшийся. Теперь орел продолговатый, но дальше «но». Не сказано, да, орел продолговатый, но крылья у него все-таки несколько обвисшие, что для имперского орла не есть хорошо. Хочу сделать предложение. Было бы очень интересно сделать передачу или даже 2-3, посвященные боевым песням Красной Армии Третьего Рейха времен Третьего Рейха времен войны. Да, пожалуй, это была бы интересная тема. Можно ли узнать, с каких пор советская армия позаимствовала у гитлеровских офицеров фуражку с острыми краями и гусиный шаг при парадах? Ну, я бы не сказал, что наша фуражка имеет чего-то общее с немецкой. Там была другая форма, и у немецких фуражек, как правило, боковины были примяты, потому что офицеры вынимали пружину, чтобы удобнее было поверх фуражки надевать наушники. Они, как известно, очень активно пользовались радиосвязью. Вот про череп и кости я уже рассказал. еще раз про Тулю Фуражки. Простите, Дмитрий, но я думаю, да, извините за оговорку. Игнатьев. Так, пожалуй, вот на все вопросы, поступившие по пейджеру, на данный момент я ответил. Надо сказать, что начало боевых действий на Восточном фронте внесло в жизнь германской армии свои суровые коррективы. То есть, естественно, у немецких солдат и офицеров были шинели. Не могу сказать, были они лучше или хуже наших. По воспоминаниям некоторых наших ветеранов, они вроде были бы хуже, ткань была тоньше. Но, тем не менее, шинели были. Однако немцы изначально не собирались воевать зимой. И шинель у них была скорее демисезонная и на прохладную погоду. Но никак не на 30- и 40-градусные морозы, с которыми им пришлось столкнуться во время боевых действий зимой 41-42 года. Соответственно, это поставило перед немецкими разработчиками формы задачу сделать форму теплой. И такая форма появилась в 1942 году. Это была теплая двухсторонняя куртка, с одной стороны белая, с другой серая, либо в защитном камуфляже. Защитный камуфляж либо в виде битого стекла, либо в виде разводов на воде, у которой выворачивались карманы, которая была прилично утеплена и которую можно было надеть на все. Это была, наверное, первая бесформенная форма, которая абсолютно не сковывала движение и позволяла достаточно удобно работать при любых погодных условиях, и в том числе даже на снегу. Вот. Но появилась, как я уже сказал, она в 1942 году. Отдельная разработка формы была проведена для Африки, что для нас не очень актуально. И я вспоминаю мемуары одного из командиров в составе африканского корпуса Роммеля, который пишет, что первое впечатление от формы, которую они получили для войны в пустыне, было достаточно ошеломляющим, потому что и шорты, и френч были толстые. В дневное время, когда температура доходила до 40 и более градусов, это казалось нелепым, и было очень жарко. Но перепады температур в пустыне были столь велики, что к ночи эта форма оказывалась как нельзя более подходящей, и даже хотелось где-нибудь взять шарфик, что, собственно говоря, они и стали делать. Короче говоря, форма, она не только определяет внешний вид, она не только воздействует на психологию противника и психологию, собственно говоря, тех, кто носит эту форму, она еще исполняет огромное количество функций. В Соединенных Штатах сейчас работают целые институты над разработкой формы, которая не только дышит, не только пропускает воздух, останавливает холод, но более того, в ткань включены датчики, которые по программе Land Warrior 2000, которая начала реализовываться в Соединенных Штатах, позволяет определить, куда попала пуля, скорость истечения крови, и, соответственно, все это поступает на головной компьютер медицинского подразделения той части, которая ведет боевые действия. То есть форма активно видоизменяется и становится инструментом, еще одним боевым инструментом, в значительно большей степени, нежели это было во время Второй мировой войны. В годы Второй мировой войны. Еще отвечу на пейджер. Дмитрий, а вы не боитесь стать кумиром российских скинхедов? Нет, не боюсь, потому что как бы мне это абсолютно безразлично. Как мне показалось, в ходе войны изменялась форма каски красноармейца. Но это не могли бы вы обсудить, с чем это было связано? Аркадий Иванович из Москвы. Да, действительно, довоенная форма каски у нас была скорее больше похожа на французский шлем Первой мировой или на шлем пожарного с ребром жесткости посередине вдоль каски. Однако, как говорится, эргономика этой каски оказалась недостаточно высока, и каски, которые появились у нас в годы войны, очень напоминали американские. Они были более круглыми, и, соответственно, ну, считается, что они лучше защищали. Хотя ни одна каска от пули, ну, во всяком случае, в годы войны защитить не могла. Только от падающих осколков, каких-то обломков, и не более того. Сообщите, что означает надпись на пряжке немецких солдат. Если память мне не изменяет, на пряжке немецких солдат было написано «Gott mit uns», то бишь «Бог с нами». Как выглядела форма власовцев и им подобных? Ну, вы знаете, тема национальных соединений в составе СС, а национальных дивизий в составе СС было достаточно много, наверное, будет темой отдельной программы. В целом же, форма коллаборационистов ничем не отличалась от немецкой, за исключением петлиц, нашивок и других элементов. То есть здесь существовал некий элемент однообразия. Пожалуйста, расскажите о том, как появилась свастика, как символ Третьего Рейха. Почему они выбрали именно свастику? Ведь свастика имеет древнюю историю, в том числе она была на русских иконах и денежных знаках. Как вы относитесь к запрету свастики в современной России? Вы знаете, свастика – это действительно очень древний символ, и когда шла разработка нацистской символики, все так или иначе крутилось у НСДАП вокруг креста той или иной формы. Ну, как бы стандартный символ для Германии на протяжении многих столетий, начиная с тех же тевтонских рыцарей. Свастика, вообще-то, это тибетский, буддийский и индуистский символ, которому много и много тысяч лет, который символизировал собой движение солнца. И если вы побываете в Индии, то увидите свастики всех сортов и мастей, нарисованные на чем угодно. На жилищах, на машинах, на прилавках. Ну, им как бы не пришлось иметь дело с нацистами, и поэтому аллергии на свастику у них нету. Соответственно, жесткая форма свастики, видимо, очень импонировала Гитлеру и Гиммлеру. Она была очень лаконична, и если вспомнить, что знамена нацистов были красные с белым кругом, где посередине размещалась свастика, а знамена немецких коммунистов красные с белым кругом, где размещался черный серп и молот, то на небольшом расстоянии все это воспринималось единообразно. И в начале борьбы за влияние на общество, все это выглядело как вариации на одну и ту же тему. Ну, так или иначе, свастика в Германии прижилась, но она являлась национальным символом, то есть символом не национальным, а политическим. Она не являлась символом вермахта. И более того, если вспомнить конфликт командира Ягдешвадера 77 Гордона Голуба с Герингом, который обвинил его в трусости и недостаточной эффективности действий, то Голуб просто-напросто распорядился закрасить на мессершмиттах своей дивизии свастику. Так они всю войну без свастики на хвостах и пролетали. Ну, в общем, таких прецедентов было достаточно много. Когда появились первые бронежилеты, Алексей, Москва. Вы знаете, первые бронежилеты появились и у немцев, и у нас, и у американцев во время Второй мировой войны. Причем у нас бронежилеты скорее напоминали стальные кирасы, они не были гибкими. У американцев бронежилеты появились в первую очередь у летчиков дальней бомбардировочной авиации, потому что пилоты, выходя на цель, на американских бомбардировщиках летали в бронежилетах и даже в касках, чтобы защитить голову от осколков. Была ли наделена советская символика войск оккультным смыслом, как это было у нацистов? Спрашивает кто-то, не представившись. Вы знаете, не знаю, я смутно представляю себе какие-то элементы в советской форме, которые могли бы нести в себе оккультный символизм. Все, что касается войск СС, да, там это было вдоль и поперек. А причем очень многие символы, которые попадались мне на глаза, которые были найдены нашими поисковиками, вызывают у меня вопросы, потому что я не могу объяснить, что означает та или иная вещь. Хотя вроде бы занимался этим достаточно много. Доброй ночи. Расскажите, пожалуйста, об оружии немцев. Какие марки они любили? Вы знаете, рассказывать об оружии немцев можно, наверное, без перерыва несколько недель. Но если говорить о вооружении пехоты, то основным оружием пехотинцев был карабин Маузера образца 1898 года, сродни нашей трехлинейки, наиболее массовое оружие, и автомат Фольмера, который у нас больше известен почему-то как Шмайсер. Вернее, не автомат, а пистолет-пулемет. Эрма. Его было произведено достаточно много за годы войны. В основном им вооружали то, что ныне называется мотострелковые части, десант и прочее. Скажите, пожалуйста, какие еще военные гимны, кроме «Все выше и выше», в оригинале «Хорст Вессель» были украдены товарищем Сталину у своего заклятого друга? Ну, все выше и выше и выше, это достаточно спорный вопрос, кто у кого чего украл, потому что они появились приблизительно в одно и то же время. Скажите, в каком году появился ППШ? Ну, надо сказать, что в основу разработки ППШ и аналогичных ему автоматов в нашей стране лег финский автомат Суоми, который мы захватили еще в 1939 году. ППШ был, безусловно, достаточно эффективным оружием в силу очень большого объема магазина, порядка 80 патронов, вот, предельно простой в производстве и не отличался очень высокой точностью. Но как оружие ближнего боя, да еще с патронами от пистолета ТТ, то бишь маузеровские патроны 7,62, он вполне свое предназначение оправдывал. Ну и емкость магазина, она как бы прощала все остальное. Можно ли считать усы Гитлера частью формы? Ну, не знаю, я бы скорее задал этот вопрос Чаплину, потому что, наверное, это был самый неудачный имиджевый ход, который Гитлер мог для себя избрать. Скажите, пожалуйста, чем был вызван переход Красной Армии с петлиц на погоны? Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, погоны у нас ввели в 43-м году и пошли, собственно, в ход в массе свои погоны, которые были произведены для русской армии еще в годы Первой мировой войны. Дело в том, что в годы революции и гражданской войны золотопогонники, то бишь офицеры, подвергались по понятным причинам гонениям. И руководство ВКПБ и Красной Армии хотело разработать некую такую форму, чтобы она не была похожа ни на какую другую. Соответственно, все символы старались засунуть на петлицы, что несколько усложняло чтение, декодировку этих элементов одежды. Погон, он, и есть погон. На нем располагаются звездочки и, соответственно, символика рода войск, которому принадлежит тот или иной военнослужащий. Ну и потом введение погон как-то, видимо, сказалось позитивным образом на поднятие воинского духа в нашей армии. Самая интересная деталь немецкой формы, на мой взгляд, это каска. Рога для устрашения, а форма для подчеркивания арийской нации. Или просто выбор дизайнера. Вот кто-то не подписался. Вы знаете, рогов, если кто-то специально не привинчивал, для устрашения не было. На самом деле, уже в 1941-1942 году немцы стали обтягивать каску сеткой и тканью, чтобы она не блестела и не демаскировала солдат. Правда ли, что сначала красноармейская звездочка опиралась на один конец, а в дальнейшем была перевернута на два конца? Не приходилось видеть такого изображения. Вот вы говорите про использование камуфляжа войсками вермахта и частями СС, но ведь, к примеру, камуфляж дымчатого типа впервые стали использовать войска СС. Вы знаете, все самое лучшее детям, что называется, поскольку Гитлер и Гиммлер больше всего любили войска СС и не очень любили вермахт, то новейшее оружие, новейшие танки, новейшие разработки в форме, все в первую очередь попадало войскам СС. Тот же самый МП-44 штурмгевер, который очень и очень похож на автомат Калашникова, или автомат Калашникова очень похож на МП-44, он в первую очередь появился именно в войсках СС и только в последние годы войны начал насыщать регулярные пехотные части. Что такое фауст-патрон? С уважением, Владимир Саратов. Ну, несколько не в тему, но это кумулятивный снаряд, неуправляемый, который можно было выстрелить с трубки с плеча, сродни современным РПГ. Скажите, что лучше, Фольмер или ППШ без подписи? Вы знаете, вообще лучшим автоматом, вернее, пистолетом-пулеметом времен войны все воюющие страны признали ППС, разработанный в блокадном Ленинграде, пистолет-пулемет Судаева. По надежности, легкости, точности и многим другим параметрам. Но, к сожалению, самым массовым он не стал. Объясните смысл названий СС, СД и Гестапо. Гестапо – это Гехаймштатсполицай, это тайная полиция. СД – это, типа спецслужбы. СС – это вообще понятие, которое включает все войсковые, разведывательные, тайные и прочие компоненты войсковых и силовых учреждений национал-социалистов. Как выглядела немецкая пехота? Немецкая пехота была, вот как я сказал, у рядовых и у офицеров было порядка 10 разновидностей формы, которую они носили. В основном эта форма была серого, как у нас принято говорить, мышиного цвета. Меня всегда озадачивало, почему немцы избрали именно серый цвет. Но на самом деле в условиях боя, когда поднимается пыль, грязь и прочее, все становится серым. Можно почитать Ремарка или почитать кого бы то ни было еще из людей, которые писали о войне. Пыль, пыль и грязь. И, соответственно, серый цвет, он наиболее адаптивен, он наиболее незаметен. Надо сказать, что на первом этапе войны самолеты немцы красили по схеме светло-зеленый и темно-зеленый сверху, бледно-голубой снизу. Но начиная с 1942 года они стали красить самолеты, истребители в серый и темно-серый цвета, сизые такие вот оттенок крыльев голубя. Почему? Потому что на небольшом удалении этот самолет уже скрадывался, он размывался. Серый он достаточно безлик, как писали Стругацкие, серые начинают и выигрывают. И действительно, как элемент камуфляжа он был эффективен. Наша авиация тоже, начиная с 1943 года, адаптировала серые цвета для большей скрытности. Лучшее оружие, стрелковое оружие Второй мировой войны – пулемет МГ калибра 7,92. Ну, вы знаете, пулемет – это все-таки не личное оружие, а коллективное. Хороший пулемет, их было два, МГ-34 1934 года и МГ-42 образца 1942 года, который был великолепен и по скорострельности, наверное, не превзойден по сей день. Но немецкие пулеметчики его не любили, они его называли «обжора», потому что ленту в 500 патронов он съедал в какие-то считанные секунды. Были ли в советской армии у летчиков военно-морского флота спасатели? Жилеты. Расскажите о маскировочных халатах немецкой и советской армии. Вы знаете, у немцев было порядка, по-моему, 7 разновидностей маскировочных халатов и для зимнего, и для летнего времени. Они одевались поверх формы, поверх шинелей, поверх защитных курток. Короче говоря, достаточно большой ассортимент. У нас маскировочные халаты, если не брать в расчет диверсионные войска, были белые, которые тоже одевались поверх формы и были самой простейшей ткани, чтобы можно было спрятаться на снегу. Вот, в советском не бум-бум, звезда, каски, нагрудники, погоны. Давайте нацистов смакуем. Стыдно. Без подписи. Ну, вы знаете, вообще-то тема сегодняшней программы – это форма, символика нацистской немецкой армии, поэтому вот мы занимаемся именно этим. Были ли отличия в военной форме между офицерством и генералитетом? Я так полагаю, в Германии. Да, безусловно, были, так же, как и в любой другой армии. У генералов были красные отвороты, красные лампасы и, в общем, все то, что присуще генералу. Ну, естественно, золотое шитье, более качественная ткань и все такое прочее. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, правда, что немцы смазывали маслом ружья для того, чтобы лучше стреляли? Вы знаете, вообще-то были винтовки и пистолеты-пулеметы, и наоборот, они учились у нас не смазывать их, потому что масло зимой замерзало. Что значит пистолет-пулемет, Дмитрий? Пистолет-пулемет – это автоматическое оружие, которое стреляет очередями, но в нем используется не промежуточный патрон, а пистолетный. То есть у него достаточно небольшая останавливающая сила и небольшая дистанция прицельного огня. Вот это и есть пистолет-пулемет. Настоящим автоматом, вот в современном понимании, стал штурмгевер 44, который немцы приняли на вооружение в 43-44 годах. Для него разработан был промежуточный патрон. То есть, если вот начинать сначала, сначала разрабатывается патрон, под него разрабатывается уже оружие. Работа над промежуточным патроном, это меньше винтовочного, но больше пистолетного, немцы начали вести в Магдебурге еще в 1928 году. К началу войны этот патрон был готов, и ряд фирм начал разрабатывать под этот патрон именно автоматы. То есть оружие, обладающее большей останавливающей силой и большей дальностью, чем пистолет-пулемет, но более легкое и более скорострельное, чем винтовки. Вот что такое пистолет-пулемет. Очень интересно, различались ли парашюты, используемые в Люфтваффе и летчиками Красной Армии? Были ли какие-то специальные различия? Вы знаете, мне приходилось видеть в хронике даже квадратные парашюты, правда, не парапланы, которые сейчас есть, но квадратные парашюты, которые использовались в Люфтваффе. Что касается отличий, то в случае, если боевые действия велись над морем, то парашюты у немцев были желтые. Расскажите про морскую форму. Вы знаете, ну, по классике жанра, как, наверное, в любом военно-морском флоте, у немцев тоже была черная форма. Стиль, покрой был приблизительно такой же, как у других родов войск. Здравствуйте, что носили на ногах? Носки, ботинки, как они повели себя зимой в холода? Вы знаете, у них были и носки, и ботинки, и сапоги, но и те, и другие, и третьи зимой в холода повели себя плохо. И поэтому, опять же, в 1942 году начали разрабатывать нечто типа обшитых кожей или резиной валенок. Если вспомнить операцию «И», вот в нечто подобном ходил Моргунов. Какую форму носил Гитлер? Ну, для членов НСДАП было масса разновидностей форм бежеватого и коричневатого оттенка, которые соответствовали цветам идеологии нацистской партии. Да, наши называли МГ-42 пила Гитлера. По скорострельности он в 3 раза превосходил пулеметы войск союзников. Кстати, боекомплект МГ-42 не 500 выстрелов, а дальше не дописал человек. Ну, как бы да. Были ли в вермахте в войсках СС отличия для особо отличившихся частей? Именно в форме. Вы знаете, у немцев было очень распространено такое явление, как нашивки. То есть были нашивки нарукавные за Кубань, за Нарвик, металлические, которые пришивались на рукав. Практически все части у немцев, как и у нас до революции, полки, были именными. Соответственно, каждый полк имел свой герб, свой знак отличия. У нас такая система была до революции, потом она была упразднена, и обязательным элементом формы у немцев был значок своего полка или своей дивизии, в зависимости, так сказать, от того, насколько был прославлен или не прославлен тот или иной полк. Что за жезлы носили немецкие генералы в кинохронике? Вы знаете, ну, это то, что называется маршальский жезл, это тоже атрибут и, наверное, не самое удобное в процессе ведения боевых действий, реальных боевых действий вещь. Моргунов ходил в бурках. Сергей, Санкт-Петербург. Да, значит, бурки. Если мы успеем, я попробую ответить на какие-нибудь вопросы в эфире. Если эта тема еще кому-то интересна, себя не исчерпала. Наши номера 783-9025, 783-9026.
Цена победы.
Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. А можно немножко эту часть войны? Немножко чуть не по теме.
Вы знаете, желательно по теме, у нас очень мало времени.
Ну ладно.
Спасибо. Слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин,
представьтесь.
Щелкова.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Вы знаете, Дмитрий, вот если бы я попросил вас описать конструкцию газовых камер, в какие цвета окрашены были эти газовые камеры, в которых травили евреев, вы бы, наверное, почувствовали, что это не тактично. Точно так же не тактично описывать форму и какая она была удобной у фашистов. Потому что у нас это вызывает их форма, их танки, их вооружение вызывает чувство ненависти и больше ничего.
Вы знаете, я, наверное, расскажу в одной из передач о том, как выглядели газовые камеры, как это создавалось, какую роль в создании газовых камер сыграла школа химзащиты под Ростовом-на-Дону, где учились немецкие химики. Обо всем этом я обязательно расскажу. Стены, кстати, там не красили, это было не нужно. Слушаю. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Извините, вы уже прочли мое сообщение, но я хотел еще раз подчеркнуть вот важность этой темы. Все-таки музыка...
Да.
Музыка играет... это нечто, что связано с духом. Причем здесь какая-то вера и религия заключены в этом. И здесь играет огромную роль вот сам дух, так сказать, вот происходящего. Ничто не может рассказать об этом так подробно, как... как музыка. И вот музыка тех времен, вот с точки зрения такого вот именно разбора, как у вас, безэмоционального, спокойного и авторитетного, было бы необыкновенно интересно. Я не хочу сказать, что это любая музыка именно того...
Я понял вас. Мы обязательно сделаем программу о музыке, потому что такие песни, как «Вставай, страна огромная», с одной стороны... И с другой стороны, Лили Марлен, вроде бы сентиментальная, вызывают эмоции по сей день. О музыке мы обязательно расскажем. Слушаю. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер, представьтесь.
Дмитрий Челябинск.
Очень приятно. Что вы хотели спросить?
Дмитрий, у меня такой вопрос.
Алло. Слушаю, слушаю. Сорвался. Еще есть звонки?
Да, есть звонки.
Да, слушаю, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно узнать вот, по поводу формы российской вот армии в данной ситуации, вот в настоящее время? Можно сказать, что она существенно изменилась, что мы прогрессируем в этом отношении?
Вы знаете, безусловно, мы прогрессируем, потому что, по крайней мере, ввели камуфляж, ввели форму с большим количеством карманов, что важно для человека, участвующего в боевых действиях, которому нужно много чего, много куда рассовать. Она стала более свободной. Вообще, пионеры свободной формы, это, конечно, американцы в годы Второй мировой войны. Их форма выглядела несколько... мешковатый, но в то же время она не сковывала и не усложняла работу военнослужащих в ходе ведения реальных боевых действий. Немцы тоже ближе к концу войны пришли к этому. Слушаю. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Александр Санкт-Петербург.
Можно отойти от радио?
Я отошел.
Ага, слушаю вас.
Вот. Понимаете, у меня мать была в оккупации на Украине очень долго. Вот. Ну, это Донбасс, вы понимаете, да? Вот. И у меня вот такой вопрос. Вот вы говорите, в 42-м году, значит, была заработана немецкая форма утепленная.
Да.
Понимаете, мне мать у меня рассказывала, вот это моя родная мать, она жива, ей 80 лет. Вот, понимаете, да, у унтер-офицеров это были полушерстяная форма, у офицеров шерстяная. У них были шикарные кальсоны, которые моя мать не видела никогда. Серого цвета, это все вот кальсоны, такие вот, знаете, вот нижнее белье, полушерстяное, офицеров оно было шерстяное. Они у них в хате стояли.
Ясно. Спасибо. Форма, которая была разработана в 42-м году, вот эта вот больше похожая на современную парку или такую достаточно свободную пуховую куртку, она появилась и постепенно насыщала воинские части. Слушаю. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Павел, город Москва. Но у меня вот сопоставимый вопрос с предыдущим слушателем. У меня не мать, а отец. Был в оккупации Смоленской области. У меня такой вопрос. Вот где сейчас можно узнать, например, или подать запрос, какая часть, допустим, весной, летом, осенью 43-го года стояла в их деревне?
На эту тему можно было бы обратиться в Подольский архив. Вопрос только в том, как бы, сможете ли вы сами найти эту информацию и дадут ли вам туда допуск, потому что каких-либо организаций, занимающихся разработкой такой тематики у нас, я не знаю. В Подольском архиве военном это, безусловно, должно быть. Слушаю. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид меня зовут, я из Екатеринбурга.
Очень приятно.
Вот вы ни слова не сказали по поводу формы СС гестапо. Почему у них был один погон?
Вы знаете, знаю, что был один погон, и что довольно часто в нашем кинематографе этим пренебрегают, но ответить, почему был один, вот, ей-богу, не могу. Один и один. Одну секунду, отвечу на вопросы по пейджеру. Имели ли отличие в форме войска, относящиеся к другим вероисповеданиям, например, мусульманские части? Ну, у них награды отличались, у них была своя символика. Хороший ли был пулемет Стечкина? Игорь Пенза. Не знаю, не могу сказать. Слышал, что немецкие плащ-палатки легко трансформировались в палатки. Да, этот принцип был потом использован во многих других армиях мира. Знаете вы, кто написал плакат «Родина, мать зовет»? Вы знаете, сейчас не скажу сразу, но плакатом и другой изобразительной символике мы обязательно посвятим передачу. Слушаем звонки. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Дмитрий Челябинск.
Опять. Слушаю вас.
Вопрос такой у меня, вот лично к вам, Дмитрий, считаете ли вы, что форма именно Германии в 20 веке, вот на ваш взгляд, самое лучшее, что вот сейчас вот мы можем наблюдать, американская, наша, советская, отечественная, российская,
вы имеете...
других республик, это первый вопросик маленький.
А второй? Ну, тогда отвечу на первый. Вы знаете, сорвался. Вы знаете, не идеальная форма. С эстетической точки зрения, если рассматривать с точки зрения того, что называется философия эстетизация насилия, безусловно, немецкая форма отвечала тем требованиям, которые перед ней ставились. Но та же зима 41-го года показала, что она далеко не идеальна. И, в общем-то, идеальна та форма, которая позволяет удобно вести боевые действия в жару и в холод. Слушаю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел по поводу советских фильмов, которых масса было выпущено в свое время. Там постоянно они наводили на мысль, что немцы не любили пользоваться нашим трофейным оружием. Пользовались только немецким оружием, нашим, ну, партизаном в основном. Хотя вот в западных фильмах современных, вот сейчас, по-моему, «Сталинград» называется, там показано, что немцы охотно брали под США и воевали с ним. Какие у вас данные по поводу вот использования обоюдного?
Я понял вопрос. Вы знаете, это было связано с определенными вещами. Пользовались оружием тем, в первую очередь, которому было достаточно много боеприпасов, ну и которое, естественно, было надежно. Фольмер был достаточно надежный пистолет-пулемет, у него была телескопическая защита затвора, что было хорошо в летнее время и не очень хорошо в зимнее. ППШ по своей технологии, по конструкции был предельно простым оружием, и немецкие разведчики, немецкие пехотинцы его любили. Но, опять же, в тех случаях, когда к нему можно было достать патрон. Вот. Последний звонок. Слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Антон,
представьтесь.
Антон, Санкт-Петербурга.
Да, очень приятно.
А вот пулемет «Максим», это он еще был со времен Первой мировой войны и революционных времен. Он вот так вот с виду обладал очень большой скорострельностью. И насколько вот он отличался от, по скорострельности от немецкого пулемета, я не знаю вот название.
МГ-34, МГ-42, спасибо.
Тоже тлен.
Ну, надо сказать, что МГ-42 по сей день весьма и весьма считается скорострельным пулеметом. «Максим», он использовался у нас всю Вторую мировую войну, но это все-таки была очень старая разработка. Ну, а сейчас портрет из портретной галереи Елены Сьяновой.
Цена победы. Немецкое слово «Кригсмарине» известно у нас гораздо меньше, чем «Люфтваффе». Хотя по поводу урона, наносимого немецким подводным флотом, Черчилль как-то писал, цитирую, «Единственная вещь, которая по-настоящему тревожила меня в ходе войны, это опасность, исходившая от немецких подводных лодок. 2000 военных кораблей и судов торгового флота общим водоизмещением 13,5 миллионов тонн, 70 тысяч военных моряков и 30 тысяч моряков торгового флота. Таков общий ущерб «Кригсмарине», нанесенный союзникам». Среди немецких подводников тоже были свои асы, не менее популярные в Рейхе, чем асы-летчики. Первым из них можно считать Гюнтера Прина, второго по результативности после Отто Кречмера, счет которого был равен 45 потопленным суднам.
счет принос скромнее – 28 кораблей. Однако среди них знаменитый британский линкор «Royal Oak», на котором погиб английский адмирал Бленгроув и 832 члена команды. Атака на главную базу ВМФ Британии «Скейпфлоу» была своего рода реваншем немцев за потери, понесенные в этом месте в годы Первой мировой войны. «Скейпфлоу» считалась неприступной, и победа в таком месте сыграла для Рейха особую воодушевляющую роль. Осенью 1939 года Деннис получил информацию о том, что англичане перестали следить за восточным входом в пролив, и в противолодочных заграждениях есть проход шириной 17 метров, через который можно было бы попытаться провести в гавань «Скейпфлоу» подводную лодку. Задание Деннис предложил выполнить Гюнтеру Прину, командиру У-47. Именно предложил, дав время подумать. На следующий день Прин доложил, что готов. В ночь с 13 на 14 октября У-47 сумела прокрасться в гавань и выпустила 4 торпеды, из которых только одна взорвалась возле линкора. Пока подлодка Прина заходила в новую атаку, англичане ничего не предпринимали, поскольку решили, что взрыв произошел внутри линкора. У-47 выпустила еще 4 торпеды на языке подводников рыбы, и линкор водоизмещением 31 200 тонн буквально раскололся на две части, поскольку от взрыва сдетонировали артиллерийские погреба. «Royal Oak» затонул за 23 минуты, унеся с собой 833 жизни. А У-47, даже не погружаясь, вся в сполохах северного сияния, триумфально вышла в открытое море. За этот подвиг гросс-адмирал Редер, поднявшись на борт подлодки, лично пожал руку каждому моряку и вручил железный крест. А командир Прин отправился в Берлин, где его встречали ликующие толпы на улицах, фюрер с рыцарским крестом и Геббельс с дифирамбами. Гюнтер Прин сделался звездой Рейха. Письма от восторженных поклонниц доставляли ему мешками. 833 человека, отправленные на тот свет за 23 минуты, приводили женщин в экстаз. В ноябре 1939 года теперь уже легендарная У-47 с нарисованным на боевой рубке быком вышла на охоту в Атлантический океан. Особенно удачным для подводников стал 1940 год. Общими усилиями Кригсмарины Люфтваффе потопили 140 судов. Из них 10% были на счету Прина. Например, только за одну ночь, на 18 октября, Прин во главе «Волчьей стаи» из 4 лодок потопил 8 судов из британского конвоя. Но звезда Прина постепенно закатилась, когда британцы начали применять радары и вооружили свои бомбардировщики глубинными бомбами. У англичан тоже были свои звезды. Например, командор Джеймс Ройланд по прозвищу «Росомаха», гонявший немецких подводных асов так, что те едва уносили ноги. 28-я победа Прина стала для него последней. Потопив корабль, лодка оказалась прямо под носом англичан, вся в лучах заходящего солнца. Командор «Росомаха» ранил зверя. У-47 ушла на глубину. А когда снова всплыла недалеко от места погружения, «Росомаха» поджидал добычу. Прин стремительно погрузился, но взрыв глубинной бомбы разорвал лодку на части. Через несколько минут на поверхности закачались останки. Мусор, обломки и пятна мазута. В гибель Прина в Рейхе долго не верили и распускали самые невероятные слухи. От смерти в штрафбате на Восточном фронте до расстрела в концлагере. Некоторые издевкой отдает история о том, что лихой подводник утонул в собственной ванне.
Цена победы.
На этом мы прощаемся. До встречи через неделю в это же время. Всего доброго.